Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие мои, я рада, что сейчас «Отличная семья» снова в прямом эфире. И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. А говорить мы сегодня будем, как всегда, на интересную тему с потрясающими спикерами. Вот не знаю, в курсе вы или нету, но в апреле проходила очередная конференция Альянса России без сирот. И, как всегда, это было грандиозное событие, где огромное количество людей, лучшие спикеры, фонды, представители госвласти, волонтеры, приемные родители. В общем, там происходило и происходит что-то такое бомбическое, сюда даже можно это слово употребить. И сегодня мы напрямую поговорим с теми людьми, которые стоят у руля Альянса. Они нам оказали такую честь, они у нас сегодня в эфире и расскажут нам самое интересное и конструктивное, что происходило на этой конференции. Так что, дорогие, всем тем, кому не безразличны дети, вообще то, что происходит в нашей стране, как можно детям помогать сейчас, слушайте нас, пожалуйста, и те, кто уже помогает, и те, кто только думает об этом. Пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы. Я с удовольствием представлю наших гостей. Это руководитель Альянса России без сирот Иван Иклюшин. Иван, я рад тебя видеть.
Взаимно. Тем более, что, Татьяна, есть на что посмотреть, ты отлично выглядишь.
Спасибо большое, и все взаимно. А также руководитель благотворительного фонда «Семья» и автор разных проектов по профилактике социального сиротства, и не только, Михаил Пименов. Миша, тоже рада тебя видеть. Привет.
Привет, Таня. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Рад всех приветствовать.
Я просто предвкушаю это время, которое у нас сейчас будет, эти 50 минут. Хочется напомнить, ну, это вот у нас такой между собойчик, что мы последний раз с вами очно виделись в 2019 году, как раз на конференции Альянса. Да, вот уже столько времени прошло. Но до сих пор помню, насколько все это было и феерично, и здорово, и ресурсно. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня мы хотя бы немножко создадим, передадим там часть этой атмосферности. Конечно, для этого нужно приходить на конференции Альянса, друзья. Поэтому, если вы не заходили еще на их страницы, обязательно это сделайте и ВКонтакте. Иван, где вы еще есть? ВКонтакте, на Ютубе?
Да мы везде есть, и в Телеграме мы есть.
И в Телеграме.
Самое главное – добраться до сайта. Вбить в поисковик вот. «Альянс России без сирот», зайти на сайт. Там есть раздел «Сообщество России без сирот». И вот там уже можно, как сказать, вкусить немножко. Вот. И найти
друзья,
все необходимые.
Друзья, вкушайте. Сайты. Вкушайте, вам советую. Ну что, понимаем, что у нас ну, как бы не сессия в Государственной Думе и не собрание среди людей, которые занимаются узко каким-то профилем людей, специализированных фонды. У нас просто люди, которые нас смотрят, слушают. Возможно, это приемные родители, возможно, кандидаты. Может быть, просто кто-то случайно зашел к нам на страничку, такой неравнодушный человек, и смотрит наш эфир и думает, вот ему быть с нами или отключиться. Дорогие, не отключайтесь. Не отключайтесь, потому что сегодня мы как раз поговорим о том, как же помогать детям, делать это грамотно, делать это конструктивно. Давайте вот просто назовем те темы, которые освещались на конференции, потому что, мне кажется, именно они помогают понять вообще поле и пространство вот того, что происходит сейчас у нас с сиротами в стране. Потому что мне кажется, что вы охватили там все, что только было возможно. Вот давайте, какие у вас там были блоки?
Нет, ну что ты так говоришь, мы сконцентрировались.
Сконцентрировались, да?
Конечно. На самом деле в этом году мы попытались, сделали попытку, в общем-то, ну, может быть, успешно достаточно, вернуться к обсуждению таких рутинных, на первый взгляд, но не увядающих, не теряющих свою актуальность тем. Конечно, одна из этих тем, которая, я так понимаю, привлекла большую часть участников конференции, это наставничество и сопровождение воспитанников учреждений самих. Вот, наставничество. Потому что предыдущие года, вот после, вот мы как с тобой виделись в 2019 году, так. Это у нас рутина и закончилась. То есть все время были какие-то другие приоритеты. Пандемия, антипандемия, потом СВО, потом, значит, внутри СВО. И все занимаются важными, какими-то срочными, такими выпуклыми проблемами, которые кричат о себе. А при этом, знаешь, вот как в обычной жизни, холодильник-то, он не перестает работать, понимаешь? Ему по-прежнему нужно электричество, туда нужно класть яйца, колбасу иногда, понимаешь, масло.
Да, какими иногда его делами, надо размораживать.
Да, какими бы мы делами не занимались, в трубах должно быть отопление, угу. Понимаешь, лифт должен работать, и это все очень важно. И вот так же в нашем пространстве, в пространстве помощи детям-сиротам, семьям в кризисе, есть такие, знаешь, можно так сказать, четыре ножки для той табуретки, на которой, или там на том столе, на котором все это стоит. И вот было у нас, значит, наставничество. Естественно, у нас была помощь и сопровождение приемным семьям и кризисным семьям, то есть сопровождение уже целых семей, можно так сказать. У нас был вопрос образования. Такой ребром стоял, потому что это понятно, что дети, как правило, в неблагополучных семьях или после неблагополучных семей, они не то чтобы отличники.
Ну, назовем. Ну да, ты так мягко выбрал слово, молодец.
Ну да. Значит, и, конечно же, у нас был блок, посвященный, ну, можно сказать, психологический блок, посвященный воспитанию детей, отношению детей и родителей. Лейтмотивом этого блока, конечно, у нас было такое, так сказать, явление, мы его, может быть, впервые обозначили, но ты сама знаешь, что мы не впервые касаемся темы выгорания или антивыгорания. Но сейчас уже перешли в более специальную такую категорию, и у нас София Мажерина возглавила трек, который называется «Особенности поддержания баланса, внутреннего баланса у людей, помогающих профессии». И вот мы впервые сформулировали само понятие баланса, можно так сказать, да, более профессионально, и впервые более-менее обозначили круг этих помогающих профессий, в которые входят, понимаешь, не только психологи, а это и все волонтеры, это, конечно же, приемные родители, это педагоги, это очень широкий круг. Я бы сказал, что это сотрудники органов власти, которым приходится терпеть присутствие простых граждан, значит, и так далее, да, и отвечать им на вопросы.
Михаил Викторович, вот, как раз, наверное, у большинства аудитории...
Это и пожарные, это и полиция.
Да. Вот как раз у большинства аудитории, наверное, нету склонности жалеть представителей власти, а мы их пожалеем, потому что действительно всякое
бывает. Надо
не
пожалеть, знаешь, как солдата.
Надо им помочь.
У меня и когда помочь, зять... Да,
и тоже принимал, понять и принять.
Когда зять принимал присягу у меня, вот, то там, значит, командир, уж не знаю чего, это Михаил Викторович лучше знает, какого там
подразделения,
да, вот, он в Пскове как раз служил, зять, и он сказал, обратился, значит, к собравшимся родственникам и сказал, говорит, товарищи родители, говорит, не надо такими глазами смотреть на солдат, и не надо заставлять нас их жалеть. Солдата нужно любить и беречь. Вот. Так же и нам, понимаешь?
Хорошо. Согласна.
Их не надо просто жалеть. Им нужно дать инструменты, которые позволят им избежать профессиональной деформации, выгорания, позволят им жить полной жизнью, давать ту нормальную человеческую обратную связь вот этим категориям, которым они призваны помогать. Ну, в общем-то, вот так вкратце.
Да, Вань, можно на это сказать только одно. Аминь. Вот прям согласна. Да будет так. Я, кстати, хочу воспользоваться и передать большой привет нашей замечательной Софье Мажериной, у которой был недавно день рождения. Да. Софья, дорогая, Поздравления
от нас. Праздновал.
Да, вчера буквально от всей команды Телос
Медиа.
А ну-ка,
подожди, я сейчас сниму это на видео.
Да, давай, сними, поехали. Пожалуйста. Вот, дорогая Софья, от всей команды Телос Медиа, от отличной семьи, от меня лично, дорогая, поздравляем тебя с днем рождения. Всегда попутного ветра в твой потрясающий алый парус. Сияй, твори, любим тебя. Спасибо тебе большое за то, что ты есть. И Михаил, и Иван ко мне присоединяются.
Да, и мы благодарим Софию, что она, кстати, потратила кучу своего времени, сил, денег и стала профессионалом в том, что называется поддержание баланса у людей, помогающих профессии.
Да, это мы очень... еще все время говорим, что в нашей передаче мы даем только проверенные и настоящие контакты и фондов, и специалистов. Поэтому, друзья, вы знаете, что Софья у нас принимает участие в эфирах, она тоже друг нашего проекта. Но еще раз хочу обратить внимание на ее контакт, Софья Мажерина. Заходите, пожалуйста, дорогие приемные родители, если вы чувствуете, что все, приходите. Уже вы просто на стадии никакой, и кажется, что это уже дно, то пора оттолкнуться ножкой и подниматься наверх.
Да.
Да, да, и в этом вам поможет Софья Мажерина. Поэтому, дорогие, пользуйтесь этим контактом. Хорошо, вернемся к Альянсу и вот к тому, что ты озвучила, эти замечательные блоки. Я почему и сказала, что вы как бы охватили самое главное. То есть это вот действительно наставничество, сопровождение кризисной семьи. Здесь, наверное, и профилактика соцсиротства тоже, образование и воспитание внутри самой семьи. Ну, то есть просто, да, вот как ты говоришь, действительно четыре такие ножки.
То без чего жить нельзя.
У стола. Да, ну понятно, что каждый из этих блоков был насыщен информационно, были, как я уже сказала, потрясающие спикеры, мы сейчас не сможем за наше короткое время, понятно, весь этот материал выдать, но это и невозможно, но скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о наставничестве, ты опытный человек, Михаил, тебя тоже касается, кстати, ты там не сиди тихонько, ты присоединяйся. У нас здесь можно спокойно внедряться.
Он просто воспитанный человек, ждет, пока ему...
Я все понимаю, это интеллигентность. Вот. Но здесь можно ее чуть-чуть...
Нет, я знаю правила радиообмена.
Да?
Да, когда один говорит, да, надо... дать ему возможность сказать.
Спасибо тебе большое. Но я просто говорю, что в случае чего вклинивайся. Да. Итак, наставничество. Вот в этот раз для вас прозвучало какое-то, возможно, новое послание, вот как мы говорим сейчас, месседж, да? Какой-то спикер, который произвел на вас особое впечатление или фонд, который этим занимается. Вот скажите об этом пару слов, чтобы сейчас людей сориентировать, которые хотят или думают о наставничестве, а может быть, мы сейчас их к этому мотивируем, и они не знают, куда обратиться, потому что один из самых главных вот таких ступенек к тому, чтобы начать действовать, это получить правильную информацию и выйти на грамотную команду. Вот скажите, пожалуйста, что вас особо впечатлило в наставничестве? Кто из выступающих? Миш, можешь ты начинать?
Отвечает Александр Друзь.
Хорошо. Ну, я скажу, что меня не то что особо впечатлили, да, я ждал этих впечатлений от тех спикеров, которые были. Потому что это грамотные, профессиональные люди, которые занимаются этим наставничеством много лет. Что меня, наверное, расстраивает, да, то, что не так массово у нас идет наставничество.
Как хотелось бы.
Как хотелось бы, да. И, конечно, наши эти киты, как бы наставничество, там старшие братья, старшие сестры, которые много лет этим занимаются, были у нас, и они наши партнеры, мы с ними, ну, я их знаю там больше 25 лет, например, да. Вот. Радует то, что появляются новые живые команды, которые в этот процесс активно включаются. Причем хорошие команды с хорошим опытом уже. Вот. И здесь самое главное не бросить, потому что вот волонтерство, вы знаете, ну, один раз куда-то пакет с едой отнести, это одно. Вот, и там пусть у тебя будет 50 бабушек, ты один раз ей принес там пакет по заказу какой-нибудь организации, это нормально, вот пандемией у нас волонтеры занимались, но с детьми так нельзя. То есть это по большому счету на всю жизнь. Ты приходишь и ты оставляешь след в судьбе ребенка, а он оставляет в твоей жизни этот след. И тут оно где-то сродни приемному родительству и вот этому отношению человеческому. И, на мой взгляд, это очень правильное отношение, когда мы не можем взять ребенка в семью, например, да, у нас ну, какие-то обстоятельства там да. позволяют, mm-hmm. да, не будем сейчас вдаваться, но у нас есть время и силы, чтобы кому-то помочь, вот как наставник, своим жизненным опытом, своими знаниями, да, и поддерживать его.
Миш, спасибо. Да, вот это главная мысль, что человеку нужен человек. Мы тоже все время ее в эфире транслируем и будем продолжать это делать. И спасибо за напоминание о старших братьях, старших сестер. Мы тоже с ними дружим. И, кстати, надо их позвать действительно в эфир, а то у нас тоже был большой перерыв. Замечательная команда. Так что, ребята, кто думает о наставничестве, выйдите тоже на их сайт, найдите. Они, конечно, в доступе. Свяжитесь с ними. И знаю, что у них есть обучающая программа, потому что в наставничество просто так не входят. Там можно заключить контракт на один год. Вам будут оказывать всевозможную поддержку. Выбирать вам в пару ребенка, если все получится, все сложится. И дальше, конечно, это уже будет ваша история, которая может сложиться на всю жизнь, может закончиться через год, всякое бывает, потому что это живой процесс. Но главное, как вот Михаил сейчас сказал, действительно осознанно входить в наставничество, понимая, что это не разовая, не недельная какая-то ежемесячная акция, что это какой-то серьезный шаг тоже в вашей жизни и изменение ребенка. Вань, я хочу тебя вернуть к нам. Ты сейчас занят там каким-то тоже уверенно важным делом. Вернись в эфир.
Я вас слушаю, а мне просто поступают некоторые поздравления в больших количествах. Да.
Понятно, понятно, да. Вот, кстати, давайте мы поздравим тогда Ивана и Клюш. У нас просто сегодня какой-то поздравительный эфир, потому что сегодня у него тоже день рождения. Хотела сделать в конце эфира, но видишь, не выдержала моя душа. Ваня, мы тебя тоже поздравляем от всей нашей передачи, от EOS Media. Ты потрясающий человек. Многое, что сделал для нашей страны. И я знаю, что ты... Ну, конечно, а что ты так вот с таким? Это пафосно, правда.
Она очень звучит пафосно.
Это правда. И Михаил, который рядом с тобой сидит, тоже сделал очень многое. И вы, я уверена, если Бог даст, сделаете и еще больше. Поэтому спасибо тебе, что ты в этом мире. Спасибо Богу за тебя. И, кстати, тебя, наверное, можно поздравить. Ты же в этом году стал еще и пастором. Правильно? Вот.
Вот.
Так что ты работаешь на всех фронтах, Ваня.
Успел к 40 годам апостолить.
Да, 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 прекрасный возраст. Итак, дорогие, сегодня мы говорим еще раз, напомню, да, об Альянсе России без сирот, о конференции, которая прошла в апреле. Сегодня у нас самое интересное и знаковое. Слушайте нас, пожалуйста, потому что здесь вы узнаете о фондах, о важных таких координатах людей, которые двигают тему сиротства у нас в стране. Итак, вот если мы говорим о наставничестве, Михаил сейчас поделился тем, что сожалеет, что нет такого национального движения наставничества у нас в стране. Я так понимаю, как вот как раз хотелось бы, да, Михаил? Но да. Появляются новые фонды, которые продолжают этим заниматься. Вот нас сейчас слушают разные люди, которые, возможно, еще ну, не решили, каким образом вот, им войти в тему сиротства и помогать детям. Вань, как вот ты бы их смотивировал, почему нужно заниматься наставничеством? Вот для чего это вообще надо?
Ну, именно в этом году мы обсуждали углубленно такие аспекты наставничества, как их глубина этого наставничества и непрерывность. И как раз один из самых сложных моментов это, конечно, кадры. То есть найти специалистов, которые сопровождают этих наставников, да? Найти самих наставников, которые, как вот Михаил Викторович говорит, имеют глубокое посвящение. Это, конечно, сегодня определенный номер. да, который нужно исполнить. Но есть технологии уже определенного, скажем так, погружения в глубокое наставничество, то есть поэтапного вхождения в эту воду для тех людей, которые чувствуют, что это их призвание. Да?
А как понять, что это твое призвание? Вот сейчас сидит человек и слушает вас, говорит, ну, да, хорошие вещи, вроде правильные, но Михаил вот здесь уже напугал тем, что это не разовая акция, да, что надо к этому
начинать-то
серьезно
что-то
отнестись.
Надо.
Да, надо серьезно отнестись к этому, и что это надолго. Вот опять же, я здесь привела пример, как работают старшие братья, старшие сестры, на год заключают контракт с человеком, чтобы он не выпал сразу через там, месяц или два. Готовят специально к этому. Вот как понять, что это твое дело-то?
Ну, я думаю, что просто оно должно получаться. То есть штука в том, что, конечно, может не получаться от того, что человек не обучен. И поэтому присоединяться к волонтерским организациям следует к тем, у которых есть хотя бы какая-то внятная система обучения, поддержки, да, введения в эту должность. Но с другой стороны, мы все знаем, что такое помазание. Да? У нас же радио Теос в конце-то концов.
Да, да.
Помазание – это Божье содействие. И Господь содействует тебе тогда, когда твое сердце в правильном состоянии, когда ты занимаешься тем делом, которым он бы и хотел заниматься. И человек на своем месте, он чувствует это содействие. То есть даже оказываясь внутри какой-то неприятной ситуации или борьбы, или, например, ребенок бунтует, или что-то не ладится в отношениях, но внутри ты чувствуешь Божье содействие. То есть это определенный такой мир и надежда, и такой ресурс внутренний, который позволяет покрыть, скажем так, слабые стороны, второй стороны, да, которые с тобой взаимодействуют. И ты понимаешь, да, пожалуй, это мое дело, я хотел бы им заниматься более плотно. Но правильно Михаил Викторович заметил, конечно, вот доступ к детям, да, доступ к их вниманию, к их определенному такому более глубокому уже доверию, не на уровне единичных мероприятий. Это также и большая честь, и большая ответственность. И мы мотивируем к этому снаряду подходить тех людей, которые имеют в своем характере определенное постоянство, способность доводить какие-то логические хотя бы, да, моменты до конца. То есть если вы чувствуете, что вы ветрены, что вам сложно с одним и тем же человеком долгое время общаться, или вы никогда в своей жизни не участвовали в длительных проектах, которые длятся больше, чем там месяц или полгода, да, то, наверное, здесь стоит задуматься, помолиться и проконсультироваться. Но и для вас, для таких людей, которые еще пока не могут быть квалифицированы как такие, знаете, как надежные, длительного срока применения, да, служители, есть множество форматов, когда вы можете познакомиться с этой темой. Просто это другой уровень доступа. Да? Вот. И мы не стараемся глубоко влезать в душу ребенка, если мы приехали один раз. Или если мы собираемся...
Да. Навещать футбол ребенка. Поиграть, там, в поход с ними сходить, там, пару... Угу.
Чисто вот, ну да, это другой уровень волонтерства, да. Но тем не менее он тоже играет свою роль. Во всяком случае, через него хотя бы вы можете войти в это пространство и понять, насколько вам там откликается, есть ли желание двигаться дальше. И там уже смотреть. И, конечно, образование здесь играет очень большую роль. Да, надо читать, смотреть, общаться с специалистами, и, конечно, проходить курсы, которые есть у разных фондов. Вот мы уже сегодня назвали старшие братья, старшие сестры. Можно еще назвать арифметику добра, дети наши. У всех этих фондов есть программы, и вы можете пройти обучение. Это просто безопасно, потому что даже проходя обучение...
В структуре Альянса есть замечательный фонд, также называется, у нас даже два, «Забота близко», это люди, так, которые профессионально занимаются этой темой, и «Желтый аист», это ребята из Красноярска, которые работают в формате «Красноярье без сирот», но у них есть в рамках вот «Желтого аиста» есть целый ряд проектов, направленных на наставничество. Кроме того, конечно, Заполярье без сирот – это уже такой проверенный как бы наставнический центр компетенций, который реализует очень интересные программы. То есть не просто по построению там доверительных отношений, психологической поддержки. А у них есть интереснейшие наставнические программы по развитию просто самых-самых базовых, необходимых жизненных навыков у ребенка-сироты, который большую часть своей жизни прожил в условиях государственного обеспечения. Да? И они прям, ну, у них там станционный принцип есть, когда они, там станция, например, банк. Вот в банке что ты делаешь? Где тут что? Где квиточек? Где тетенька? Где какой там банк? И так далее. Да, там,
ну, да такая социальная ЖЭК. Адаптация. Да,
да станция вот. ЖЭК. И дело в том, что через такие вещи, вот наставничество, оно же часто на практике, как мы на производстве наставническую систему реализуем, да? Мы же не просто ходим за руку с, например, с интерном каким-то, да, или там с молодым человеком там из ПТУ, да, мы же не ходим с ним, не строим отношения просто. Мы говорим, вот станок, вот деталь, вот металлическая стружка, вот она может оказаться у тебя в мозгу, если ты не закроешь глаза, да, вот. И поэтому вот хорошо, когда наставничество строится вокруг конкретных ситуаций. Но никакого наставничества, конечно, невозможно без построения зоны доверия. И этой теме также было уделено огромное внимание.
Внимание, да. Ну что, для меня это сигнал к тому, что нужно приглашать ребят, которых ты сейчас сказал в эфир, чтобы они об этом рассказали более подробно, прям вот отдельно посвятим теме наставничества, потому что периодически к ней возвращаемся. Друзья, а напоминаю, что мы говорим сегодня о конференции Альянса России без сирот и вообще об Альянсе России без сирот. Заходите, пожалуйста, на их сайт, смотрите их программы, участвуйте, поддерживайте, потому что это люди, которые знают, что они делают, за что они отвечают, есть результат. Поэтому, если вы хотите помогать, делайте это грамотно и конструктивно.
Еще, итак, если вы пользуетесь YouTube, например, тогда вбивайте официальный канал Альянса России без сирот и смотрите там огромное количество видео по самым разным темам, которые вам помогут быть успешными во всех этих направлениях.
Супер. Так, а мы двигаемся дальше, потому что у нас, мы вот только одной темы коснулись, а у нас еще их три, да, мы говорим,
поэтому ну, сейчас... Ну, в эту тему, Танечка, если да. можно, несколько секунд, я Хорошо. Бы хотел еще важный момент добавить. Я бы хотел обратить внимание мужской половины, да, нашего населения на важность участия в таких проектах. Потому что, к сожалению, огромному большинство наставников – это женщины. То есть мужчин там от 15 до 20% участвует только, к сожалению. А мужчина, он очень важен. И его воспитание, ну, он везде важен. У нас и семьи сейчас без мужчин. А, к сожалению, и мужчина измельчал, я бы так сказал, надо нам поактивнее быть. Все-таки Господь хочет, чтобы мы были сильными мужчинами. Вот. Поэтому вот я призываю мужчин участвовать в различных проектах и получать от этого дополнительные силы. Быть ответственными и вкладывать в Божье дело, в общем, свои силы.
Но это не только ведь по теме наставничества, это в принципе.
Конечно. Это везде, я говорю. Но я рад, что в нашем альянсе у нас не 15%. То есть у нас достаточно много мужчин.
У нас гендерный паритет, даже с определенным приоритетом. Но вообще говорят сейчас о проблеме века, понижении уровня тестостерона в крови. Значит, я думаю, что это связано с тем, что мужчины не применяют своих талантов, способностей и божьих даров различного спектра вот, так активно, как это задумано природой вот, и задумано Богом. Да? Поэтому включаться в судьбу, ну, для начала, конечно, хотя бы своих близких людей, оторваться от, может быть, как сейчас модно, телеграм-каналов с политической информацией, да, вот, раньше все думали, как нам с Сирией быть, все переживали, и никак не знали, как же починить лампочку в коридоре. Вот. Сейчас другой уже масштаб геополитики шире гораздо расширился. Мы вообще думаем о децентрализованном мире, многополярном, да? Вот. Но есть
такая... А лампочка до сих пор
не работает. А лампочка там, да?
Да, но я предлагаю хотя бы с живых существ начать. И надо сказать, что вообще, когда ты включаешься в жизнь своего окружения, своих близких, людей на лестничной площадке, в трудовом коллективе, пытаешься помогать тем, кому сложно, в тебе вскипает настоящая мужская энергия. И уж не знаю, как там клинический анализ крови улучшается или нет, но общее самочувствие и понимание нужности, которая необходима для выживания мужчины и необходима для, например, ритмичной работы всех внутренних систем и обеспечения оптимального иммунитета, защиты от вирусных угроз. Да? Вот это внутреннее понимание включенности в проект, включенности в жизнь, значит, способности и желание защитить, совершить какой-то шаг вперед, сделать поступок, да, это как раз-таки, мне кажется, какой-то некий триггер вот внутренний, который включает те механизмы, которые просто необходимы мужчине для того, чтобы быть и оставаться мужчиной в любом возрасте.
Ой, Вань, согласна, тем более скажу, что это не героизм, а это как раз норма. То есть это и есть мужчина, когда он хочет делать, действовать, делает добро и делает вообще все то, о чем вы сейчас сказали. Поэтому абсолютно присоединяюсь. Мужчины, кто нас смотрит, слушает, подсматривает, вот, где-то, может, критикует.
Вас поставили подслушивать, а вы
подслушиваете. И правильно это делает, да. Поэтому присоединяйтесь к нам, обязательно решайте
вопрос. Те мужчины, которые нас подсматривают, они, по крайней мере, защищают нашу Родину. Вот. И мы выражаем им огромный респект.
Да, вот. Да,
желаем спасибо. Успехов на пути обеспечения государственной безопасности. Ну и в семье, это конечно.
Это точно, да. В общем, начнем с лампочек и будем двигаться дальше.
А тем мужчинам, которые нас не видели, я рекомендую женщинам, которые это все слышали и видели,
передать. Поделиться, да. Спасибо, Миш, да. И вообще хочу напомнить, что лайки, репосты – это вообще все, что необходимо, все, что работает. Друзья, и делайте, пожалуйста, это вот под нашим постом, потому что это видео хочется, чтобы посмотрело как можно больше количество человек, и мужчин, и женщин, и что-то начало меняться в нашей стране в лучшую сторону.
Так, кстати, давайте двигаться дальше. Мои хорошие, в воскресенье в это, 18 июня, День Отца Международного. Поэтому вот поздравьте
своих мужчин. Да, все, что мы говорим,
да,
прям в тему. Согласна. Итак, значит, у нас следующий этап, следующая ножка нашего стола – это сопровождение кризисной семьи. Вот что здесь можно сказать, какие бы вы выделили, опять же, фонды, какое послание, что такое яркое прозвучало на конференции, что сейчас можно сказать буквально в двух словах?
Ну, я думаю, что Михаил Викторович, естественно, там субстантивно выразится. У нас этот трек возглавлял Степан Аваков. Это очень авторитетный дядька на юге нашей страны. Он сейчас занимается уже не только по Ростову, Ростовской области, Альянсом России без сирот, но и в целом ряде регионов. И он является руководителем такой важной организации межрегиональной, как Центр поддержки усыновления. И вот как раз слово «поддержка», мне кажется, у них во главе угла стоит. Это действительно одна из тех редких организаций, у которых выстроена системная все время взаимодействие и реальная поддержка как на психологическом, так и на юридическом, и также и на материальном уровне реальных вот приемных семей и кризисных семей. Поэтому мы были очень рады, что у нас в команде есть такой специалист, опыт которого находится просто на гребне, и он собрал очень хорошую команду, которая с разных сторон рассматривала эти вопросы. Так вот, краеугольный камень там в этом вопросе, в поддержке, он, по-моему, сходился к вопросу субъектности. То есть те люди, которые нуждаются в этой поддержке, Вот они-то роль, вот спасение утопающих. Оно как бы, в какой мере является их ответственностью? Потому что в последнее время у нас, знаете, возникает такая парадоксальная культура причинения добра. Вот. Да, и из Библии мы знаем о том, что ничем хорошим это не заканчивается. То есть даже Христос, в общем-то, интересовался у людей, требуется ли им исцеление, веруют ли они.
Хотят ли они.
Да, хотят ли они. Потому что, ну, кроме всех специальных вопросов, да, связанных именно с организацией этого процесса, вот построение этой общей реальности с благополучателем, так называемым, да, оно крайне важно, потому что за десятилетия развития этого института накопилось немало историй, когда благополучатель, у него субъектность настолько повышена, что 4 или 6 организаций, которые его облагодетельствуют, они умело разводятся в разные стороны и, значит, не подозревают о существовании друг друга. Значит, и поэтому ему хватает не только на еду, но и на продажу. Вот. Тем более, что там в Авито это... И получается, что поддерживающие организации и становятся источником жизни этих людей. Хотя всегда в споре между тем, стоит ли предоставлять рыбу или удочку, все логически подкованные люди, да, с каким-то рациональным мышлением говорят о том, что, конечно, мы должны помочь на первом этапе людям, но
в каждой программе
у нее должен быть выход. Угу. То есть точка входа в программу, точка выхода из этой программы. И вот мне понравилась дискуссия на эту тему, как раз относительно субъектности, чтобы люди, которые помогают, они выстраивали такого рода отношения, достаточно доверительные, искренние, честные отношения, чтобы ни в коем случае случайно не построить, ну, так называемые условия неравного обмена, когда что-то замалчивается, что-то... это называется криминальный обмен в психологии, когда с одной из сторон совершается некое нравственное преступление, да, следовательно, эти отношения уже не имеют никакого будущего и никакого хорошего развития. Я думаю, это одна из причин, почему у Бога Отца не было практически никакого варианта, как кроме удалить Адама и Еву из Эдемского сада, и кроме того, еще и поставить там ангела с вращающимся огненным мечом, чтобы случайно там за зарядкой не вернулись или зачем там, что они забыли, тапочки. Вот. То есть возврат в Эдемский сад, он должен также был осуществляться уже достаточно длительным, логическим, законченным, серьезным таким образом. Вот, Михаил Викторович, я напустил тут пафосу. Вы можете...
Не, ну слушай, на самом деле интересный подход, и ты можешь еще назвать еще раз, Миш, подожди прям минуточку, еще раз, Вань, назови, пожалуйста, вот спикера-то и его организацию.
Да, наш вот руководитель этого трека, это был также и координатор альянса «Дон без сирот», в скором времени он будет заниматься всем федеральным округом, Степан Аваков, Степан Иванович Аваков. И организация называется «Центр поддержки усыновления». Она работает не только на юге, там у них уже филиалы и подразделения работают и в других, скажем так, ну, тоже где-то ближе там к югу, но что-то в районе Тульской области.
Подмосковье, да, в районе Подмосковья.
Да. Так, где-то почему обращаю внимание на именно этих людей и на контакты, потому что, дорогие, заходите, смотрите, знакомьтесь более глубоко, и если вы можете помочь, пожалуйста, помогайте, а ресурс может быть разный. Там это ваше личное участие и финансы, то есть поддерживайте хорошие, грамотные проекты. Так, Михаил, теперь тебе слово.
Ну, я продолжу мысли Ивана. По поводу вот организации и Степана Ивановича, буквально, ну, лет 7, наверное, 8 назад, да, они первый раз попали на конференцию Альянса, и мы проводили для них, для их организации семинар по социальному сиротству, и они думали, вот, заниматься, не заниматься, а сейчас, ну, прошло всего несколько лет, и это люди, на которых нужно равняться. Профессионалы, которые делают свое дело комплексно. И я бы, наверное, немножко расширил мысль про рыбу и удочку, да? То есть комплексный конкретный подход, можно всех учить. пользоваться удочкой, но толку от этого не будет, если не учитывать, что будет дальше. Если где будет жить этот человек, которого мы учим пользоваться удочкой? Если он будет жить в пустыне, зачем ему удочка? Вот. Если он потом попадет и будет жить в какой-то стране, где рыба, ну, это священное животное, как только он ее выловит, его убьют, зачем ему удочка? То есть надо смотреть, нужна ли ему удочка, и чему мы собираемся его учить. Вот, вот эта ценность личности, ценность понимания того, что нужно конкретно человеку, оно позволяет и избавиться от так называемых детей лейтенанта Шмидта, о которых mm-hmm. вот Вася говорил, да, и разобраться, что дальше, и подключить этого человека к решению. Вот, ну, Ваня, он такой скромный, он не сказал до конца, что спасение утопающих – забота самих утопающих. Как бы, если он
не хочет, как бы сделал да, к этой фразе, да. конечно.
А не хочет, чтобы его спасли, то ну, зачем его спасать, как говорится, да, тратить ресурсы. Надо спасать тех, кто хочет. Вот, поэтому здесь важные были сделаны акценты и даны, и названы, я бы сказал, не даны, потому что за конференцию нельзя дать, там, научить чему-то. А вот названы инструментарии, места, куда обратиться нужно, да, и расширен вот этот взгляд на помощь. Мне кажется, вот это было важно. И спасибо еще раз Степану Ивановичу, что вот они в этом плане не стоят на месте, двигаются, и Бог им помогает, и просто вот, респект и уважуха, как говорят молодежь.
Спасибо за эту презентацию. Я надеюсь, что сегодня как раз многие люди еще дополнительно узнали и об этом человеке, и об этом проекте. Еще раз скажу, пожалуйста, поддерживайте его для того, чтобы было хорошее, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. Да, это не просто. И каждый раз я спрашивала тоже в эфирах, Ваня, как раз и тебя тоже, по поводу вот этого лозунга «Россия без сирот». Насколько это возможно, потому что для многих это слушается утопически. Но я понимаю, что вы бы не выбрали пор, этого лозунга, если бы не верили бы в это.
Не, ну, нет, подожди, Танюш, мы же все-таки не зря свой хлеб едим.
Это точно.
Надо сказать, что страна очень сильно поменялась.
Поменялась, да, да, да.
Это 12 лет назад было утопически звучало. Сейчас это больше уже методика. И штука в том, что количество детей, которые остались без попечения родителей, это достаточно небольшая в математическом как бы, смысле, да, в соотношении с общим населением, с количеством семей. Это совершенно небольшой контингент в 30 там, с небольшим тысяч, которые сегодня доступны. Да. А другое дело, что сегодня перед нами открывается совершенно другое, новое поле – это семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, этот контингент шире. У этих семей дети не зачастую, но, к сожалению, все чаще и чаще также начинают проживать отдельно от этих семей. То есть фактически государство подставляет такое институциональное плечо такой семье. То есть вроде как их юридически не разделяют, но ребенок по факту воспитывается в учреждении. Но родители имеют полное право с ними общаться, определять дальнейшую судьбу и так далее. И вот этот как бы новый разрез, скажем так, заботы, он недостаточно сегодня охвачен поддерживающими организациями. К этим детям доступ не такой, тропа не так налажена, скажем так, да, как к детям, которые более статусные дети. Да. К этим семьям также подход до конца не найден. И сегодня это, конечно, вызов для церковного сообщества, мне кажется, в первую очередь. Потому что, когда мы читаем в Библии призыв защищать вдову и сироту, то мне кажется, что это все-таки не всегда, как, знаешь, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека.
Не четыре человека, а два, да. А Слава КПСС – это вообще не человек.
Вообще да. не человек, да.
Да, вот. А здесь мы хотим сказать, что вдова и сирота зачастую это одна семейная единица. То есть это та самая мать-одиночка, которая осталась без мужского плеча, без защиты, вынуждена решать многие несвойственные женской роли, как бы вопрос. Из-за этого происходит потеря того самого баланса, о котором мы с тобой говорили, надрыв человека и потеря, частичная потеря его способности осуществлять не только семейные, но и личные функции. Вот. И вот как раз подставить плечо, понять, что именно выпадает, то есть какая именно функция выпадает, и частично скомпоновать как бы команду поддержки, вот это сегодня такая ключевая задача, и начать обратный процесс вытаскивания. Почему детям не присваивается соответствующий статус в учреждениях социальной защиты? Да? Потому что сохраняется надежда на счастливое воссоединение семьи. Но это ведь пустая надежда, если мы не имеем в виду активную работу с этой семьей.
Конечно.
И активную поддержку этой семьи. И вот, скажем так, вот это поле, оно выводит альянс, в том числе и альянс, в принципе, ставит определенный острый вопрос перед обществом, да, но для нашего альянса оно выводит нас уже в понимание не Россия без сирот, да, а Россия вместе. И вместе с теми, кто, с одной стороны, помогает семьям в кризисной ситуации, детям-сиротам, да, а с другой стороны, вот с этими самыми уязвимыми категориями. То есть какое-то время мы должны проходить вместе для того, чтобы люди могли становиться на ноги. А если потребуется, уже идет формализация передового опыта, определенное перекладывание, так скажем, частных инициативных затрат на уже в какое-то легальное русло перевод и перекладывание на бюджет в тех случаях, когда это поддержка требуется в течение всей жизни. И когда у этих, ну, как бы это, когда это складывается определенная такая категория. Поэтому, может быть, ты уже видела в последнее время, иногда промелькивает такое, что Альянс России без сирот, а написано крупно, что Россия вместе. И у нас там такие кругляшок, и там написано волонтеры, специалисты, педагоги, приемные семьи. И вот этот треугольничек, а там написано, значит, кризисные семьи, дети-сироты, выпускники, и так далее. Потому что вот в таких категориях мы сейчас начинаем мыслить. Поэтому, с одной стороны, лозунг «Россия без сирот» начинает отходить на как бы такой поддерживающую функцию, да, не ключевую. Вот. А с другой стороны, он полностью остается ядром, скажем так, нашего видения. Потому что некоторые вопросы без решения вот такого широкого круга задач уже не решить. Но положительно в том, что мы имеем такую возможность сегодня уже переходить, ну, как бы, к решению следующего блока задач. Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Знаешь, вот Россия как бы окрепла в этом смысле. То есть общество изменилось. А волонтерский вообще потенциал общества несопоставим с таковым там 10-12 лет назад народ творил. Посмотрите, что сегодня происходит на наших южных рубежах. Какие колоссальные средства и колоссальные группы людей, смелых, отважных людей, движутся на помощь людям, которые оказались в ужасной кромешной тьме, в беде и так далее. Это совершенно другая страна сегодня. И поэтому, кроме того, сложился кластер некоммерческих организаций, который еще 10-12 лет назад на 80-90% финансировался из-за рубежа. Сегодня мы понимаем, что у всех возникают сложности с получением финансирования из-за рубежа. Мы в Альянсе эту историю предвидели давным-давно и, как говорится, стали переходить на собственные хлеба и мотивировать людей это делать загодя. Да? Сегодня все-таки миллиарды денег и государственных, и корпоративных, и частных пожертвований. Многие миллиарды. Только одно государство на гранты, президентские только гранты, выделило в этом году 3,5 миллиарда рублей. Но это на самом деле сумма приблизительно сопоставимая с тем, что жертвуют люди. Люди жертвуют гораздо больше. Корпоративный сектор выделяет сопоставимую сумму. И сегодня российские НКО, это национальное достояние. Наряду с «Газпромом», можно так сказать, национальное достояние – это крепкая семья, это профессионалы, это хорошие мощные организации со структурами, с менеджерами, с бухгалтерами, с системами обучения. Да. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше.
Вот на этой ноте мы и завершим сегодняшний эфир, потому что наше время вышло, дорогие. Но я хочу сказать, что обязательно заходите на сайт Альянса России без сирот, и там прочитайте все про конференцию, познакомитесь с материалами, посмотрите видео. Мы очень хотим, чтобы все это было вам в помощь. Иван, Михаил, спасибо огромное. До новых встреч, спасибо. Дорогие. Вам благословений, Бог в помощь.
Да, всем привет, потому что мы только две ножки у стола рассмотрели. Заходите на сайт «Россия без сирот», там еще две. И все,
обращайтесь к нам, мы вас поддержим.
Конечно. Счастливо.
Татьяна, спасибо тебе огромное.
Спасибо большое.
Всем слушателям большое
спасибо. Спасибо всем. До свидания.